Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Западные элиты под угрозой. Рост популизма в Соединенных Штатах и Европе. Кубинский режим усиливает репрессии против инакомыслящих. Проблемы Костромской области. Очередная беседа из цикла «Российские регионы». И интервью с экологом Дмитрием Лисициным, лауреатом премии фонда Голдмана. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Кирилл Кобрин. Откроет нашу программу очень важная сегодня международная политическая тема. В Европе и Северной Америке отмечается рост популизма, прежде всего правого, связанного с антиисламскими и антииммигрантскими настроениями. Рост влияния правых популистов беспокоит политиков как умеренно консервативного, так и левого фланга. Имеют ли эти движения политическую перспективу? Исходит ли от них угроза демократии? Имеется ли противоядие этому недугу? Такие вопросы обсуждались на днях в дискуссии, организованной Вашингтонским институтом Брукингса, рассказывает Владимир Абаринов.
Обложка последнего номера журнала «Национальный интерес» оказалась темно-серого цвета с белым заголовком «Фашизм возвращается» и под заголовком «Возвращается ли?». Так журнал анонсировал главную статью номера, автор которой, известный британский историк нацизма и биограф Гитлера Иоанн Кершоу, рисует возможный сценарий прихода праворадикальных организаций к власти в Европе. Поводом для статьи стал стремительный рост рейтинга лидера Национального фронта Франции Марин Ле Пен, а также общая политическая атмосфера в Европе, в которой активизируются и добиваются успеха популисты правого толка, играющие на ксенофобии толпы и ее страхи перед экономическими трудностями. Со ссылки на статью Кершоу начал свое выступление эксперт Института Брукинса Джастин Вейс.
Открывать дискуссию о популизме одновременно и легко, и сложно. Легко, потому что всякому видна волна популизма по обе стороны Атлантики, и это весьма тревожное явление. Стоит только взглянуть на обложку последнего номера National Interest с заголовком статьи Иоанна Кершоу «Фашизм возвращается», или почитать статью о Марин Ле Пен в последнем номере Weekly Стандарт. Во Франции случилось потрясение, когда Марин Ле Пен, нынешний лидер Национального фронта, вышла на первую позицию в вопросе, опередив и действующего президента Николя Саркози, и наиболее вероятного кандидата социалистов Доминика Стросс-Кана. Она набрала в первом раунде президентских выборов 24% голосов, тогда как каждый из них по 21%. А Национальный фронт — это партия, которая хочет вывести Францию из зоны евро, из шенгенской зоны, из НАТО, ввести систему национальных преференций и лишить пособий иммигрантов, и также положить конец практике иммиграции на основании воссоединения семей, восстановить смертную казнь и сохранить рабочие места во Франции поддержкой экономического патриотизма. В статье Weekly Standard Марин Ле Пен сравнивает Национальный фронт с движением чаепития. Она говорит, что и то, и другое — это третья сила, возникшая в чрезвычайных обстоятельствах. Что касается США, то помимо вполне серьезных предложений, выдвинутых движением чаепития, некоторые его сторонники призывают к ликвидации Федеральной резервной системы, требуют не поднимать потолок федеральных заимствований, приглашают штаты заключать между собой конституционные соглашения с тем, чтобы не вводить на свои территории реформу здравоохранения, и предлагают пересмотреть 14-ю поправку к Конституции, что позволит властям штатов самостоятельно выдавать свидетельства о рождении детям нелегальных иммигрантов. Так что налицо свидетельство роста подобных настроений в Европе и до некоторой степени в США. Но, несмотря на эти очевидные проявления, обсуждать их нелегко, по меньшей мере, по трем причинам. Во-первых, само понятие популизма неоднозначно. Это, разумеется, не политическая партия, это даже не какая-то внятная идеология. Популизм может исходить справа, может слева, а может и из центра. Это не столько идеология, сколько тенденция. Это одна из граней или одно из свойств политических движений во всем прочем совершенно разных. Во-вторых, популизм — термин не только неопределенный, но и обладающий неприятными ассоциациями в прошлом, особенно в прошлом Европы. Это слово может быть использовано в качестве ярлыка, и это вносит политическую нервозность во всякую дискуссию. В самом деле, нас, экспертов и исследователей, легко обвинить в злоупотреблении термином, изобразить нас той самой элитой, которую критикуют популисты. Взгляды, которые мы называем популистскими, они называют популярными или выражающими здравый смысл. В-третьих, Заметьте, сравнение США и Европы не самоочевидно. Оба континента имеют богатую историю популистских движений, однако в Европе историческая память о популизме отравлена ужасными трагедиями, которых Америка не знала. Когда в 30-х годах прошлого века грянула Великая депрессия, всплеск популизма наблюдался по обе стороны Атлантики. Но в США был избран Рузвельт, а в Германии канцлером был назначен Гитлер. И во многих отношениях движение чаепития в США коренным образом отличается от антииммигрантских и националистических политических новообразований, которые набирают силу в Европе в последние годы.
Сотрудник Института Брукинса Уильям Гэлстон говорил о современных американских популистах и особенностях их политической логики.
Американских популистов отличает морализаторский взгляд на вещи. Политика — это борьба добра со злом, в которой нет середины, и потому всякий компромисс рассматривается как грязная сделка. Они обладают апокалиптическим складом мышления. Свобода в опасности. Опасность смертельна. Она неминуема. Если мы не поднимемся все как один на борьбу прямо здесь и сейчас, то все пропало.
Уильям Гэлстон считает популизм следствием социальной и технологической революции последних десятилетий.
Современный популизм считает современную политику неумелой, коррумпированной, преследующей свои корыстные интересы в ущерб интересам народа, политикой, которую проводят заучившиеся бюрократы, вопреки здравому смыслу общества. Это правительство, одержимое манией регулирования всего на свете, а это угрожает уже не только свободе, но и самому человеческому существованию. Этот популизм обусловлен упадком производственного сектора экономики, разрушением уклада жизни, созданного могучей промышленностью, уклада, который еще сохранился во многих местах Соединенных Штатов. И это означает, что в течение последних 40 лет, в период экономических и социальных преобразований, индустриальный рабочий класс, особенно рабочие мужчины, потеряли больше всех, и неудивительно, что они составляют костяк современного популистского движения.
Современный популизм и Европы, и Америки замешан на антииммигрантских, прежде всего антиисламских настроениях. Джастин Вайс даже сравнил эти настроения с антисемитизмом предвоенной Европы.
В начале прошлого месяца пастору Терри Джонсу, тому самому, который хотел сжечь Коран в годовщину терактов 11 сентября, было отказано во въезде в Великобританию. Он хотел принять участие в конференции Международного движения против исламизации Европы, в котором участвует, в частности, датский политик Геерт Вилдерс. Похоже, антиисламские настроения сейчас стали общей чертой всех популистских движений Европы. И это сильно напоминает антисемитизм 30-х годов прошлого века, характерный для всех правых, а в некоторых случаях и для левых. Какова ситуация в США? Вплоть до лета 2010 года наблюдалось немного таких признаков, а потом возник конфликт вокруг Нью-Йоркской мечети. Теперь в Конгрессе идут слушания на эту тему, но остаются вопросы о том, в каком ракурсе эта проблема будет представлена. Кажется, антиисламская тема подхвачена в США. Как вы оцениваете этот элемент американского популизма?
Отвечая на этот вопрос, Уильям Гэлстон выразил надежду на то, что нынешние события в мусульманском мире будут способствовать росту симпатий к мусульманам в Америке.
С эмпирической точки зрения это очень сложный вопрос. Я начал изучать американское общественное мнение о мусульманах, и картина оказалась пестрой. Самые последние опросы показывают, что в Соединенных Штатах антиисламские настроения более распространены на правом фланге, нежели на левом. Но я бы предположил, что недавние события в странах Магриба и на Ближнем Востоке способны со временем оказать позитивное влияние на американское восприятие мусульман и мусульманского мира, благодаря тому образу, в каком эти движения предстали перед Америкой и всем миром. Это люди, говорящие на близком нам политическом языке, поднимающие восстание не во имя ислама и установления законов шариата. Во всяком случае, они не говорят этого публично. Поразительно отсутствие антиамериканских лозунгов, особенно в Египте, чего можно было ожидать. А ведь никакая партия не в состоянии контролировать поведение сотен тысяч людей, выходящих на площадь Тахрир. Я считаю, они не говорят этого, потому что это для них не главное. Ожидаю ли я создания популистского интернационала в ближайшем будущем? Нет, не ожидаю, по очень простой причине. Потому что популистские движения склонны к обособленности не только в своих идеях, но и в своих настроениях. Возможен эффект инфекционного заражения и случайный обмен идеями, но я сильно сомневаюсь, что возможно организованное международное политическое движение. Победы в прошлом? Возвращаясь к популизму 70-х, можно найти примеры локальных побед на местном уровне. Теперь о возможности появления в будущем левого популизма. В своем выступлении я упоминал популизм 30-х годов прошлого века, который был левым. До тех пор, пока оценка обществом работы правительства, которая сейчас находится на рекордно низкой отметке, существенно не повысится, я не могу себе представить рост левого популизма. Силы, против которых боролись популисты, начиная с 60-х годов прошлого века, представлялись им силами сорвавшегося с цепи либерализма. Они обрели смысл своего существования в борьбе с ним. Самая значительная эпохальная победа социальных движений последних 40 лет не просто мало что предложили промышленному рабочему классу, но в некоторых отношениях реально восстановили этот класс против себя. Так что это вовсе не случайность, что популизм в Соединенных Штатах последние 40 лет был в основном правым популизмом.
Уильям Гэлстон считает, что на данном историческом этапе американский популизм достиг максимально возможного успеха. Для его дальнейшего роста просто нет необходимых условий. Иоанн Кершоу, автор статьи, с которой началась дискуссия, верит в то, что и Европе удастся избежать мрачных сценариев.
Рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете журнал «Время и мир». У микрофона Кирилл Кобрин. В марте этого года на Кубе задержали 264 инакомыслящих, а один из наиболее известных правозащитников, лауреат Сахаровской премии Гильермо Фариньес, помещен под домашний арест. В тюрьму его не поместили только из-за слабого здоровья. Все это заставляет предполагать, что разговоры о либерализации режима братьев Кастро пока преждевременны, рассказывает Виктор Черецкий.
Новая волна репрессий связана с попыткой правозащитников отметить очередную годовщину так называемой «Черной весны» 2003 года. Тогда кубинские власти провели массовые аресты противников режима, а затем организовали процесс над 75 представителями интеллигенции, обвиненными в государственной измене, терроризме, саботаже и шпионаже. Все они получили длительные сроки заключения, в основном по 20 лет тюрьмы. Сейчас эти люди, многие из которых тяжело больны, выпущены на свободу при посредничестве католической церкви. Почти все они депортированы в Испанию. Кубинские власти заявляют, что в стране больше не осталось узников совести. С этим заявлением не согласны дамы в белом, участницы правозащитного движения, состоящего из родственниц кубинских политзаключенных. Руководительница движения Лаура Полан говорит, что в тюрьмах Кубы до сих пор находятся не менее полусотни осужденных по политическим мотивам.
Мы боремся, чтобы на Кубе соблюдались права человека, и не только наших родственников политзаключенных, но и всех кубинцев.
Одно из требований дам в белом – более не депортировать освобожденных политзаключенных, а позволить им оставаться на Кубе. Режим братьев Кастро не решается арестовывать этих женщин, которые пользуются уважением и поддержкой во всем мире. Чтобы запугать их, применяется более изысканный метод. На женщин выпускается толпа, якобы возмущенной их поведением революционной общественности. Толпа состоит в основном из сотрудников органов внутренних дел. Они подстерегают правозащитниц на улице, потрясают кубинскими флагами, портретами Кастро и Че Гевары, истошно вопят, а нередко занимаются и рукоприкладством. О том, как расправляется общественность в штатском с дамами в белом, рассказывает Рейна Луиса Тамайо, мать погибшего в прошлом году в тюрьме политзаключенного Орландо Сапаты Тамайо.
Репрессиям в эти дни подверглась в первую очередь наша сестра Лаура Палан. Ее таскали за волосы, толкали и избивали.
Нападения на дам в белом участились, как отмечают наблюдатели, в связи с их обращением в посольство стран-участниц Евросоюза в Гаване с просьбой усилить нажим на кубинские власти для освобождения заключенных. Подобные обращения диссидентов воспринимаются руководителями Кубы как угроза внешнему имиджу государства. Более того, для спасения режима братьев Кастро срочно нужна экономическая помощь ЕС. А в Евросоюзе пока действует так называемая общая позиция по отношению к Кубе, ограничивающая любые связи с режимом. Отмены этой позиции добивался в ходе своего недавнего визита в Брюссель министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес.
Следует уничтожить препятствия, которые чинит Европейский Союз для развития отношений с Кубой. Следует ликвидировать дискриминацию и построить наши отношения на основе равенства. Евросоюзу не следует вмешиваться в наши внутренние дела.
Кубинские инакомыслящие требуют от Евросоюза не только содействия в освобождении заключенных. Они просят не делать никаких уступок режиму, пока тот в принципе не откажется от репрессий и не станет уважать права человека. Кубинский диссидент, получивший мировую известность благодаря голодовкам в поддержку политзаключенных, Гильермо Фариньес.
Режим пытается использовать освобождение и депортацию политических заключенных в качестве аванса за финансовую помощь. Мы, мол, вам отдаем заключенных, а вы должны отказаться от общей позиции по ограничению отношений с Кубой.
Между тем, группа кубинских диссидентов, высланных в Испанию, встретилась в Мадриде с представителем внешнеполитической службы Евросоюза, отвечающим за связи с Латинской Америкой, Кристианом Лефлером. Говоря о реальном положении дела на Кубе, они сослались в частности на доклады правозащитных организаций, как международных, так и кубинских. В докладах однозначно говорится об усилившихся в последние месяцы репрессиях. Об этом же свидетельствует одно из последних заявлений правозащитницы Лауры Полан.
Мне кажется, что репрессии сегодня достигли своего апогея. Задержание инакомыслящих проходит не только в Гаване, но и по всей стране. Повсеместно царит атмосфера террора.
Во время встречи с представителем Евросоюза политэмигранты обратили также внимание на то, что на острове продолжает действовать репрессивное законодательство, позволяющее режиму арестовывать и судить кого угодно и за что угодно. Журналист Нормандо Эрнандес потребовал от Европы твердости в отношениях с гаванским режимом.
Правительство Кубы преследует единственную цель – ликвидацию общей позиции Евросоюза, принятой с целью заставить братьев Кастро соблюдать права человека. Полагаю, что в настоящее время нет никаких оснований менять эту позицию.
Политику террора и репрессий независимые наблюдатели связывают не только с желанием положить конец деятельности организации инакомыслящих типа «Дам в белом». На острове осуществляются некие правительственные реформы. Они представлены как меры для совершенствования социализма и улучшения жизненного уровня трудящихся, но на деле оборачиваются лишь массовыми увольнениями рабочих и служащих госпредприятий. Это вызвано, по определению специалистов, полным банкротством плановой социалистической экономики. Называется цифра в 500 000 человек, которые потеряют работу в этом году. Увольнения идут полным ходом, так что кубинские власти всерьез опасаются, что ряды противников режима могут значительно пополниться за счет недовольного увольнениями населения. Предвидя это, власти выписали из Китая снаряжение для только что созданных подразделений по борьбе с массовыми беспорядками и инструкторов для их обучения. Рассказывает Арсению Руис, бывший офицер госбезопасности Кубы.
Китайское информационное агентство сообщило, что Пекин посетил министр внутренних дел Кубы генерал Каламе Ибарра. Цель его визита – приобретение снаряжения для подразделений по борьбе с массовыми беспорядками и приглашение китайских инструкторов. Речь идет о подготовке к выступлениям недовольного населения. Власти знают, что протесты неизбежны и готовы их подавить. Для этого уже куплены специальные каски, бронежилеты, наколенники, щиты, дубинки, обычные и электрошоковые, слезоточивый газ. Все для разгона демонстрантов. Подразделения по борьбе с массовыми беспорядками проходят подготовку на специальных полигонах под руководством китайских инструкторов. Так что ни у кого не должно возникать сомнений. Народный протест будет на Кубе подавляться всеми имеющимися у властей средствами. Если у полиции сил не хватит, в ход пустят армейские части.
С мнением о том, что кубинский режим не только не отказался от политики репрессий, но и наоборот готовится ее усилить, согласен один из лидеров кубинской оппозиции, вице-президент Либерального интернационала, писатель Карлос Альберто Монтанер.
Нынешний кубинский правитель Рауль Кастро готов подавить самыми жестокими мерами любое недовольство. Его цель – удержать власть и, по возможности, после своего ухода передать ее своему сыну, Алехандро Кастро. Так что следует ожидать полную мобилизацию репрессивных сил для предотвращения протестов.
Усиливая репрессивную машину, режим братьев Кастро не отказался от своей традиционной пропаганды, рассчитанной на запугивание населения. Как в 60-е, 70-е и последующие годы, кубинцев и сейчас, к примеру, ежедневно стращают ядерной угрозой. Так что кромешная нищета и бесправие, царящие в стране, это мелочи по сравнению с грядущим вселенским катаклизмом и началом ядерного конфликта. Официальный представитель Кубы в ООН Рудольфо Рейес даже потребовал недавно от членов этой международной организации немедленно запретить ядерное оружие. С чего это вдруг? Дело в том, что в течение последнего года о неизбежной ядерной войне беспрерывно рассуждал 85-летний Фидель Кастро. Патетические рассуждения отставного диктатора, записанные на видеокамеру, тиражировались кубинской пропагандой даже с субтитрами на английском языке.
Использование ядерного оружия в новой войне будет означать конец человечества. Правительства всех стран мира обязаны соблюдать право людей на жизнь. Сегодня, как никогда, возросла опасность войны с применением этого типа оружия. Народы имеют право заявить сильным мира сего, что они имеют право на жизнь. Никто не может позволить себе оставаться безразличным в наши дни, когда ядерная опасность столь очевидна. Нам нельзя терять ни минуты. Завтра будет уже поздно.
Несмотря на грозное предупреждение, мировое сообщество никак не отреагировало на заявление Кастро, и оно нашло отклик лишь на Кубе. Правда, на митинги в связи с ядерной угрозой народ загоняли силой, а затем, чтобы к проблеме кубинцы относились без юмора, следили представители все тех же сил безопасности. Тем временем, исчерпав ядерную тему, Кастро вовсе не успокоился. Он нашел еще один повод для разоблачений и пророчеств по поводу угроз современного мира. Этот деятель заявил, что миру угрожает альянс между Соединенными Штатами и террористической сетью «Аль-Каида». Кастро даже предупредил президента Обаму, что ему, возможно, когда-нибудь придется ответить перед народом США за передачу американского оружия в руки людей Бен Ладена. Конец цитаты.
Виктор Черецкий о борьбе с правозащитниками и инакомыслящими на Кубе. Говорит Радио Свобода. В эфире журнал «Время и мир». У микрофона Кирилл Кобрин. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным: боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
22 часа 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. Суд подмосковного города Химки не признал задержанных во вторник защитников Химкинского леса виновными в неповиновении полиции. Об этом Интерфаксу сообщил один из активистов Ярослав Никитенко, добавив, что в ближайшие дни всех вновь вызовут в суд для разбирательства по статье «Незаконное проведение собраний и митингов». В дагестанском Хасавюрте, по уточненным данным, сегодня в результате обстрела погибли двое полицейских, еще один находится в тяжелом состоянии в больнице. Возбуждено уголовное дело, ведется поиск нападавших. Госдума России сегодня приняла во втором чтении поправки в Уголовный кодекс, который устанавливает стократный штраф за получение взятки в особо крупном размере. Поправки были предложены президентом России Дмитрием Медведевым. Правительство Сирии одобрило закон, отменяющий режим чрезвычайного положения, действовавший в стране почти полвека. Об этом сообщает государственное информационное агентство САНА. Сирийский кабинет также упразднил Государственный суд безопасности, занимавшийся политическими процессами, и одобрил новый закон о мирных демонстрациях. Великобритания отправит в Ливию группу военных, которые помогут повстанцам координировать операцию против войск Муаммара Каддафи. Британский министр иностранных дел Уильям Хейк заявил сегодня, что британские военнослужащие не будут заниматься боевой подготовкой повстанцев или их вооружением. В испанском городе Барселона сегодня был задержан мужчина, который предположительно пытался поджечь знаменитую церковь Саграда Фамилия, проект архитектора Антонио Гауди. Число терактов, совершенных на территории Евросоюза в 2010 году, сократилось на 21% по сравнению с предыдущим годом. Эти данные обнародовала сегодня Европол, полицейская служба Европейского Союза. Первым секретарем Коммунистической партии Кубы назначен Рауль Кастро. Впервые с момента создания партии в число ее первых руководителей не вошел Фидель Кастро. Вы слушали краткие новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Кирилл Кобрин. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Очередная беседа из цикла «Российские регионы», Костромская область, а также интервью с экологом Дмитрием Лисициным, лауреатом премии фонда «Голдман». Начнем эту получасовку с рассказа о Костромской области. Из любопытных местных новостей сообщение в газете «Крестьянские ведомости». Цитирую. Губернатор Костромской области Игорь Слюняев направил обращение первому заместителю председателя правительства России Виктору Зубкову, в котором выражена надежда на ужесточение мер таможенно-тарифного урегулирования ввоза в страну продуктов сыроделия из-за рубежа. Речь идет об увеличении на 40-60% таможенных пошлин на ввоз в Россию продукции сыроделия, сообщает пресс-служба главы региона. Такое ужесточение мер позволит российским предприятиям увеличить объемы производства и сбыта сыров, укрепить свое экономическое положение, провести техническую модернизацию производства, снизить риски товаропроизводителей, что будет способствовать установлению справедливых цен на отечественные сыры, говорится в письме. В пояснительной записке к этому сообщению подчеркивается, что сегодня на территории региона действует 9 сыродельных предприятий, которые за последние два года снизили общий объем производства сыра на 23,7%. По мнению специалистов, одной из причин такого снижения стали массированные поставки в регион импортных сыров. Конец цитаты, напомню, это статья в газете «Крестьянские ведомости». Итак, чем же, включая производство сыра, конечно, живет эта область? Беседу ведут профессор, доктор географических наук Наталья Зубаревич и депутат Костромской городской думы Максим Ерин. Цикл «Российские регионы» ведет Игорь Яковенко.
Наталья Васильевна, губернатор Игорь Слюняев называет Костромскую область крепким середняком. Его оппоненты с довольно увесистыми цифрами в руках доказывают, что область на последних местах в Центральном федеральном округе. Каково реальное положение в экономике и социальной сфере области?
Если вот выстроить всю группу середняков, она огромная, это 2/3 российских регионов, то Костромская область наряду с Кировской, Пензенской, Курганской и еще группой отраслей, которых мы называем полудепрессивной, вот будет находиться в хвосте этой группы середняков. Поэтому тут уж на вкус, стакан полупустой или полуполный. Костромская область... Она имеет объективные причины для того, чтобы испытывать проблемы. Это внешняя периферия центра, слабо освоенная относительно других регионов центра, с худшей гораздо сетью дорог, инфраструктурой менее развитой, со всеми острейшими проблемами нечерноземки, постарением, вымиранием деревень, с очень небольшим центром, в общем, по меркам региональным, всего лишь 270 тысяч населения, который с трудом создает эффект какой-то развития, еще и расположен на краешке области. И сама область немаленькая по территории. Поэтому это вот такая вот черноземная периферия со всеми болячками, характерными для таких территорий. И плюс к тому еще со специализацией, которая оказалась крайне неконкурентоспособной в период переходных лет, перехода к кризису. Почти вымерло и машиностроение, и текстильная промышленность на льне. Ну и получше немножко пищевка, но все равно большие проблемы, ведь рынок-то сбыта в Москве, а добираться до Москвы много дальше, чем более близким регионам. Ну и как-то более-менее живет лесная деревообрабатывающая промышленность, но единственный пример инвестиций был именно туда – в том числе зарубежных инвестиций. Но запасы леса на фоне центральных областей, они, конечно, получше, но на фоне более крупных конкурентов это относительно немного. Поэтому даже не беря во внимание качество управления, которое тоже было проблемным, были очень серьезные объективные предпосылки для того, чтобы область долго оставалась и продолжает оставаться в полудепрессивном состоянии.
Спасибо. Максим Александрович, в последнее время широкое критическое освещение в СМИ получила кадровая политика губернатора области Игоря Слюняева. Говорят, что после отставки мэра Костромы Переверзевой, которая произошла по инициативе губернатора, Слюняев практически перевел город на ручное управление и лично распределял городской бюджет. Так ли это и сохранилось ли такой стиль управления сегодня?
Я бы хотел еще пару слов добавить вот по предыдущему вопросу. Что касается лесной промышленности, то я бы просто не забывал о том, что все инвестиции, которые были сделаны, они были сделаны еще до прихода губернатора Сухаева. А в период же как раз его правления подобного рода крупных проектов, например, как тот же «Кроностар», в области не наблюдалось. И сейчас тот же «Кроностар» находится на грани выживания, что как раз обеспечивало такому крупному району, Шаринскому району, одному из самых крупных районов области, как раз и выживание. Не то, что выживание, а процветание. Сейчас эта ситуация очень сильно ухудшилась. А что касается вот этой системы перевода на ручное управление, то да, это не секрет, что госпожа Переверзева ушла с поста не по собственной инициативе, и это достаточно широко освещалось и муссировалось в общественном сознании. Потом, по сути, и не было выбора даже. Выборов, когда назначался, когда мы избирали нового мэра, и избрали бывшего заместителя гаража областной администрации. Ну, вы сами прекрасно понимаете уровень подготовки подобного рода людей. Сейчас же вообще введена новая система, это как раз система сити-менеджера, когда глава администрации, по сути, человек, который занимается коммунальными проблемами, избирается на конкурсной основе депутатами. Не прямым голосованием населения, но сейчас такая система во многих городах уже России. Вот, естественно, что я в данной ситуации выступал против этой системы. У нас, когда 2 года назад проходили общественные слушания, и 90 человек присутствовавших на этом мероприятии, на общественных слушаниях по переходу на систему сити-менеджера, никто, кроме меня, не выступил против. Вот настолько эти слушания были уже подготовлены, заранее отрепетированы. Поэтому, конечно, ситуация очень сложная сейчас в области, например, вот одно из последних кадровых изменений, госпожа Сусова, которая руководила департаментом информационной политики, сейчас будет возглавлять департамент экономики. Ну, вы сами прекрасно понимаете, пиарщик, который возглавляет экономику, это, ну, по меньшей мере, мне кажется, смешно.
Максим Александрович, а вот городская и областная дума, они играют какую-то роль в политической жизни области? Вы депутат городской думы, выборы последние в Костромскую областную думу все-таки показали, что «Единая Россия» набрала менее 50%. Ну, хоть какая-то оппозиция есть.
Ну, что касается области, что касается как раз Костромской областной думы, то здесь говорить очень сложно. Да, конечно, единороссы набрали менее 50%, но они достаточно уверенно за счет личностных качеств выиграли очень многие одномандатные округа. Поэтому у них сейчас достаточно уверенное большинство, и это не мешает им проводить решения, которые им выгодны и удобны. Что касается городской думы, то здесь ситуация немножко другая. Все-таки дума города ближе к народу, она избирается из числа именно горожан, а не всей области. И здесь округа достаточно небольшие, порядка 7 тысяч человек. И здесь больше интересы стоят уже не политического характера, а больше такого, знаете, уже именно по конкретной адресной помощи каждому жителю. Есть у нас фракция независимых депутатов, она называется фракция «Народный депутат», в которую, собственно, я и вхожу. Есть у нас фракция «Единой России», но какого-то такого антагонизма или противостояния фракций внутри Думы не наблюдается. А было это на первоначальном этапе, когда были как раз выборы главы города, были до этого выборы председателя Думы. Естественно, были у каждого свои интересы. Но я вам скажу, что и в «Единой России» не все так просто. Там грязня гораздо больше и жестче, чем, например, у нас. Потому что нам-то как раз делить нечего. Мы прекрасно понимаем, что в данной ситуации, там, при наличии 8 человек из 35 нашей фракции, нам очень сложно будет уговорить там других единороссов поддержать какие-то наши решения, там, я имею в виду политического характера. Что касается жизни города, то здесь как бы депутаты все сходятся в едином мнении, что фракция не играет в данной ситуации никакой роли. Вот, например, просто последний, один из примеров. Федерация выделила 139 миллионов на ремонт дорог. По слухам, естественно, я не буду это утверждать, но областные депутаты очень рассчитывали эти деньги забрать себе. Не в плане, что они из расходов по собственному усмотрению, а в плане, что отчитаться. Естественно, сами понимаете, при наличии большинства в областной думе единороссов, этот проект был бы очередной проект перед выборами, а-ля «Единая Россия» там сделала всем дороги. Депутаты же городские отстояли эти деньги, и эти деньги сейчас каждый депутат расходует по собственному усмотрению. То есть по 4 миллиона каждый городской депутат получил для того, чтобы заасфальтировать те участки дороги, которые он считает приоритетным и необходимым.
Спасибо. Наталья Васильевна, а как вы оцениваете вот интегрально качество управления, влияние на экономической политике Костромской области?
Ну, я просто смотрю на цифры, не живя и не испытывая на своей шкуре. И цифры позволяют мне утверждать, что основной способ управления Костромской областью, во всяком случае с федерального центра, это заливка деньгами. Потому что, например, в 2010 году, когда видно было что-то совсем не очень здорово, масштаб трансфертов на сбалансированность, это полуполитические такие трансферты, вырос почти в 5 раз. И на что же вообще добавка, которая составила треть, расходы бюджета выросли на треть Костромской области. Возможно, господа депутаты этого не заметили. Я беру за 2 года, с 2008 до кризисного к 2010 по завершению. Так на что деньги тратились? Вы думали на нацэкономику, когда вы делите ваши маленькие суммы? Да нет. В 2010 году расходы на национальную экономику, возможно, это связано с назначением, сократились на 20%. А национальная экономика – это основные инвестиции из бюджета. Расходы на ЖКХ сократились на четверть. Возможно, там идет шикарная реформа, а может, просто и денег нет совсем. Расходы на здравоохранение росли еле-еле в темп инфляции 2 кризисных года. Так на что же выросли деньги? Вот я смотрю и поражаюсь. Да, на здравоохранение сократились на 9%, но внутри этого здравоохранения есть шикарный подраздел физкультура и спорт. Вот только в 2009 году в острой фазе кризиса расходы на это дело выросли на 66%, а итогом за 2 года вдвое. И, наконец, самая главная структурная единица в Костромской области – это расходы на социальную политику. Костромская область – чемпион Центрального федерального округа по темпам роста. Это 2,5 раза за 2 года, а выплаты населению выросли почти в 3 раза. Вот такими вожжами и держится спокойствие на территории.
Спасибо, Наталья Васильевна. Максим Александрович, у нас традиционно после какую-то заключительную свою реплику, которая не была инициирована моими вопросами.
Вы наверняка знаете, что сейчас идет создание партии Рыжкова, там, Милова, Касьянова, Яницова под названием «Парнас», и в стране 30 марта должно было состояться учредительное собрание. Так вот, по непонятным причинам, Кострома стала единственным регионом, где мероприятие было сорвано в связи с невозможностью проведения в зале областной филармонии подобного мероприятия. Причем причины отказа были совершенно неясны. Просто сотрудники вынесли бумагу, на которой было написано: проведение собрания в здании филармонии невозможно. И любые попытки были выяснить причину вот этого отказа не увенчались абсолютно никаким успехом. Я не знаю, стоит ли здесь говорить как раз о закручивании гаек и о ручном управлении, но Кострома в очередной раз просто отличилась.
Очень характерный пример. Спасибо. Наталья Васильевна, ваша заключительная реплика.
Очень простая. Если в регионе уровень экономики в 2 раза ниже среднего по стране, вот жилья и инвестиции почти в 2 раза ниже, доходы населения ниже на треть, а чемпионским видом деятельности являются социальные расходы, ожидать модернизации от таких регионов практически невозможно.
Вы слушали очередную беседу из цикла «Российские регионы». Речь шла о Костроме, о Костромской области. Беседовали доктор географических наук Наталья Зубаревич, депутат Костромской городской думы Максим Ерин и Игорь Яковенко, который является ведущим этого цикла. Говорит Радио Свобода, в эфире журнал «Время и мир». Завершит выпуск «Экологическая тема». Руководитель экологической вахты Сахалина Дмитрий Лисицын стал лауреатом премии фонда Голдмана. Специалисты называют ее наиболее престижной наградой в области защиты природы. С Дмитрием Лисицыным побеседовала корреспондент Радио Свободы Любовь Чижова.
Дмитрий, я вас поздравляю с вручением вам премии фонда Голдмана. Эксперты говорят, что это одна из самых престижных экологических премий в мире. Что вы почувствовали, когда узнали, что вам присудили эту премию, и почему вообще это важно для вас?
Во-первых, огромное спасибо. Действительно, это очень известная, престижная премия, и в нашем онкологическом сообществе она обладает очень высоким авторитетом. Я почувствовал, безусловно, очень большую гордость. И в первую очередь просто, честно говоря, не верилось вообще, что это со мной случилось, потому что много лет я слышал об этой премии и даже помогал в номинировании моих коллег, которые получили в свое время эту премию. Как-то я никогда особо ее к себе не применял. Когда я получил телефонный звонок в Южно-Сахалинске, в Сан-Франциско, и мне сказали, что вот ты победитель, ну, конечно, первое ощущение было просто, что это какая-то шутка. Огромная благодарность тем, кто премию учредил, в первую очередь Ричарду Голдману и моим коллегам, которые, естественно, помогали мне. Не очень верится, что я вот лично этого достоин, потому что это действительно всегда была коллективная работа.
Дмитрий, расскажите, пожалуйста, о том, как и где вам вручали премию. Как это все происходило?
Вручение премии – это очень такая торжественная церемония. Она по традиции проходит в городе Сан-Франциско, где расположен фонд и где проживает семья Голдманов. Непосредственно вручение, церемония вручения проходит в Сан-Франциском оперном театре. Это такое огромное здание, очень помпезное. Знаете, там вот фильм «Красотка» в этом здании снимался, где они в оперу смотрят, Джулия Робертс с Ричардом Гиром. Вот это как раз это здание. На церемонии вручения присутствовали 3200 гостей. Там было очень много, примерно 500 или 600 человек молодежи и студентов, которые традиционно их собирают на эту церемонию. Дети, которые занимаются в различных психологических образовательных центрах. Естественно, были речи, выступления и примерно трехминутное видео о работе каждого из шести финалистов, шести призеров этой премии. А затем было вручение самой символической статуэтки, которая символизирует круговорот жизни в природе. Это такая символическая ящерица, кусающая свой хвост. А потом вот самая удивительная часть всей этой церемонии, так называемая поздравительная линия, когда все призеры встают в ряд, и такая очень большая длинная очередь людей, которые подходят ко всем, как бы проходят вдоль этой линии призеров, и каждому жмут руки, говорят теплые слова. Конечно, призеры, значит, в ответ тоже что-то говорят каждому хорошее. И это, ну, как-то, не знаю, мне так очень напомнило, знаете, в романе «Мастер и Маргарита» Булгакова бал, когда принимала вот этих участников этого бала. Ну, примерно то же самое. То есть, ну, где-то, не знаю, больше 1000 человек, наверное, было в этой очереди. И каждый, значит, жал тебе руку, каждый говорил огромное спасибо.
Я знаю, что у вас была встреча с Бараком Обамой. А о чем вы говорили с президентом США?
Конечно, у нас было очень мало времени на эту встречу, и заранее предупредили нас, что у каждого из участников будет всего возможность сказать, ну, буквально 2-3 фразы. Ну, в общем, так оно и получилось. Хотя, вот что меня, конечно, очень удивило, это то, что мы не ждали даже и полминуты. Весь процесс встречи проходил просто как по нотам, как по часам. То есть нигде мы не стояли, никого не ждали. Мы пришли, оформили пропуска, зашли, и вот мы уже прошли в овальный кабинет, и вот мы только туда зашли, и тут же вошел президент, и вот она и встреча. Встреча началась с того, что президент Обама всех нас поздравил и подчеркнул, что вот самим фактом этой встречи он от лица американского правительства выражает поддержку всем нам и ту заинтересованность, которую, значит, проявляет американское правительство в решении экологических проблем. Затем он обратился, к призеру из Соединенных Штатов, а вот следующим уже был я, и он как-то, у меня такое было впечатление, что он прям подчеркнул, что Россия, значит, очень важная страна, и он обратился ко мне, спросил, какие проблемы решаю я там в своем проекте, рассказать ли о моем проекте. И я ему сказал, что я приехал из очень холодного края, где море покрыто льдом многие месяцы в году, и я очень хорошо знаю, что такое нефтяной разлив вот в таких суровых ледовых условиях. И поскольку на сегодняшний день не существует технологии очистки нефти во льдах на море, то я прошу его продемонстрировать лидерство Америки в решении экологических проблем тем, чтобы приостановить все буровые работы, точнее все планируемые проекты бурения в арктическом секторе Соединенных Штатов к северу от Аляски, для того, чтобы создать такой высокий стандарт, и до тех пор, пока не будут разработаны все технологии безопасности, экологической безопасности в морских ледовых условиях при добыче нефти, отказаться от бурения и призвать, и таким образом продемонстрировать пример всем остальным арктическим странам, в том числе и России.
Ну и что, Барак Обама пообещал?
Нет. Он просто ничего не сказал. Он дал ясно понять, что он принял к сведению мои слова и тут же обратился к следующему участнику.
Дмитрий, давайте вернемся к премии фонда Голдмана. Премия присуждается экологам, которые не боятся противостоять крупным корпорациям и интересам госструктур, чтобы защитить окружающую среду и права местных жителей. Вот какова история вашей победы? За что вам вручили премию?
Чаще всего, обычно, значит, фонд стремится вручить за какую-то конкретную победу. Значит, в нашем случае они взяли целый ряд больших результатов, которых мы добились на протяжении, ну, практически 15 лет работы нашей организации. И если назвать вот самый главный, это создание крупного, очень биологически богатого заказника на восточном побережье Сахалина, который защищает 67 тысяч гектаров древней девственной сахалинской тайги, две крупные нерестовые реки, спасение этого леса от вырубки, рек от коммерческого рыболовства. Затем полностью введение полного стандарта, полного нулевого сброса для всех буровых операций в сахалинских водах и водах Российского Дальнего Востока. В конечном итоге прекращение сброса десятков тысяч буровых отходов при разработке шельфовых нефтегазовых проектов. Затем перенос трассы подводного морского трубопровода на 20 километров в обход важнейшего пастбища серых китов у берегов Восточного Сахалина и прекращение строительства очень опасного могильника токсичных отходов на севере острова в сейсмоопасной зоне, в зоне охраны нерестовых рек. Это также прекращение безумных планов по строительству могильника иностранных радиоактивных отходов на Курильском острове, Вулканическом острове Симушир Курильской гряды. Это вот только самые основные. Но практически каждый год вот нашей работы у нас бывает вот такой вот практический предохранный результат.
Чем вы планируете заниматься, когда вернетесь на Сахалин? Вот ваши первоочередные задачи будут какие?
Первоочередные задачи для нас это, конечно же, поиск и предоставление населению объективной информации о фактах загрязнения, радиоактивного загрязнения в отношении рыбы и морской среды с электростанцией в Японии, где произошла серьезная авария и происходит до сих пор. Это первое. Второе, это мы продолжим нашу работу по приданию устойчивости использованию ресурсов лосося на Сахалине, тем, чтобы добиться полного запрета на вылов, промышленный вылов рыбы на нерестилищах, на нерестовых реках. Это совершенно варварское решение, которое буквально в марте приняло наше областное правительство совместно с Росрыболовством, когда впервые в истории, значит, рыбной отрасли Сахалина был разрешен промышленный вылов лосося в реках на нерестилище.
Дмитрий, а расскажите, пожалуйста, немного о себе. Почему вы решили стать экологом? Как пришли в экологическую вахту Сахалина?
Я вырос вот в небольшом таком таежном поселке на берегу реки Ангара в Сибири. Мой отец был геолог, и много лет, каждый год я с ним путешествовал в геологических экспедициях. И вообще очень много времени проводил в таком достаточно тесном общении с дикой природой. Такая, знаете, огромная река, это поселок такой в низовьях Ангары, там река возле моего поселка 4,5 километра шириной. И вот такая гигантская река, огромная безграничная тайга, это как-то всегда для меня было воплощением, ну что ли, такой свободы, силы дикой природы. И всегда дикая природа – это была одна из главных ценностей вообще в моей жизни. Не знаю почему, это как-то вот с самого, не знаю, глубокого детства я вот ощущал вот какую-то очень тесную связь. И нигде мне не было так хорошо, как вот максимально, что ли, близком, когда я находился на дикой природе, минимальными, что ли, контактами с цивилизацией. И всегда, ну, чем дальше, тем больше мне как-то все больше беспокоило то, что, оказывается, вот таких мест, нетронутых человеком, становится все меньше и меньше. И меня всегда, ну, не знаю, для меня это всегда была самая-самая большая проблема, которую всегда как-то хотелось помочь в ее решении. Но я никогда не верил, что это вообще возможно человеку одному вообще как-то на это повлиять. Уже находясь на Сахалине, я случайно встретился с одной девушкой, которая приехала как раз для того, чтобы развивать там общественно-экологическое движение. Она была активисткой международной экологической организации «Друзья Земли». Она буквально вот в течение, не знаю, получаса просто мне рассказала, как работает экологическое движение во всем мире, что люди могут и как они могут добиваться положительных изменений. Она как раз организовала такую неформальную группу, которую назвала «Экологическая вахта Сахалина». И я понял, что это как раз то, чем мне действительно всегда хотелось заниматься. Просто я не верил, что это возможно, что я могу что-то сделать. Дальше я начал работать, буквально на следующий день я начал работать в качестве волонтера экологической вахте Сахалина, а потом постепенно эта девушка, она уехала с Сахалина через год, а я возглавил организацию. Мы в 2007 году мы ее зарегистрировали. Вот и вот так вот есть пошла экологическая вахта Сахалина, и я в ней работаю.
А позвольте еще вернуться к премии фонда Голдмана, Дмитрий. Скажите, а кто еще и за какие достижения получил премию?
Эколог из США Хилтон Келли получил премию за огромные достижения в защите небольшого местного сообщества, живущего буквально за оградой нескольких крупных нефтеперерабатывающих предприятий в штате Техас, США. Ученый-эколог из Зимбабве получил эту премию за успехи в защите восстановления популяции носорога в Африке. Биолог, водный эколог из Индонезии получил премию за образование детей и населения на берегах реки, очень крупной реки, которая снабжает несколько миллионов человек питьевой водой. Значит, фермер, активист, эколог из Сальвадора получил эту премию за успешную борьбу с золотодобывающей, канадской золотодобывающей компанией, которая также разрушает очень важную, самую крупную реку в стране. И, наконец, женщина из Германии получила премию за создание первой такой наполовину народной кооперативной компании по созданию и использованию, распределению возобновляемой чистой энергии, которая, в общем, противостоит планам по развитию атомной энергетики страны.
С экологом, лауреатом премии фонда Голдмана Дмитрием Лисициным беседовала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова. Радио «Свобода. Время и мир». Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Над выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и моя коллега, обозреватель «Радио «Свобода» Ирина Лагунина. Вел программу Кирилл Кобрин.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
По возвращению в 2003 году в Республику Дагестан вступил в Банк.
В Комитете госбезопасности Беларуси сообщили, что по делу о взрыве в Минском метро...
Английское правительство заверило меня в том, что мы можем приступить к осуществлению.
Был ряд чрезвычайных происшествий, и мы отреагировали...
Психологическое воздействие оказывалось от членов коллегии. То есть от...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.